Я сунул телефон в карман брюк. Непонятно, почему возникло чувство, что я сделал какую-то ошибку. Снаружи лило, как из ведра, и в отсутствие лучшего занятия я вытащил Рубенса и стал рассматривать при свете из кухонного окошка. Яростное лицо охотника Мелиагра, пронзающего добычу. И вдруг сообразил, кого он мне напомнил, когда я впервые увидел картину. Класса графа. Тут до меня словно дошло. Совпадение, конечно, но Диана мне как-то говорила, что ее имя — это римское наименование Артемиды, греческой богини охоты и деторождения. И ведь это Артемида послала охотника Мелиагра, не так ли? Я зевнул и стал искать себя на этой картине, прежде чем сообразил, что перепутал. Все наоборот. Артемида как раз наслала чудовищного вепря. Я тер глаза. Усталость ощущалась по-прежнему. Вдруг я понял, что-то произошло, что-то изменилось, но я, занятый разглядыванием картины, не обратил на это внимания. Я глянул в окно. Это звук? Дождь кончился. Я убрал картину обратно в папку и решил припрятать ее как следует. Мне придется выйти из избушки. Надо в магазин, да и еще есть дела. А к этому скользкому Синдре О у меня нет ни малейшего доверия. Я осмотрелся. Взгляд упал на уборную за окном. Крыши из редких дощечек. Идя через двор, я подумал, что зря не надел куртку. Первый ночной заморозок может случиться когда угодно. Уборная представляла собой строение с односкатной крышей и минимумом удобств. Четыре стены, через щели которых осуществлялась естественная вентиляция, и деревянный стульчак с круглой дыркой, прикрытый четырехугольной, грубо сколоченной крышкой. Я снял со стульчака три пустые картонные трубки от рулонов туалетной бумаги, телевизионный еженедельник, с обложки которого смотрели булавочные зрачки Руне Рюдберга, и влез на стульчак. Руне Рюдберг, популярный вокалист норвежской танцевальной группы «Скандинавия», был вынужден покинуть ее в 2005 году, когда стало известно, что он злоупотребляет наркотиками. Подтянулся к потолочным доскам, свободно лежащим поверх балок, и в очередной раз пожалел о недостающей мне паре сантиметров роста. Наконец я подцепил одну из досок, запихнул папку внутрь и положил доску на место. И стоя там, на стульчике, широко расставив ноги, я вдруг оцепенел и уставился в просвет между досками стены. Снаружи было совершенно тихо, если не считать звука падающих деревьев дождевых капель. Кроме этого, я не слышал ни звука, ни треска веток, ни хлюпания шагов по мокрой тропе. Ничего, кроме поскуливания собаки, стоявшей на опушке рядом со своим хозяином. Сиди я в доме, я бы их не увидел. Они стояли так, что не попадали в поле обзора из окна. Собака была литой снаряд из мышц, челюстей и зубов, упакованный в тело боксера, только поменьше и поплотнее. Позволю себе напомнить, я терпеть не могу собак. Класс граф был в камуфляжном плаще и зеленой кепке. Никакого оружия он в руках не держал, а уж что там было у него под плащом, оставалось только гадать. Вдруг я понял, что для графа это оптимальное место. Пустынное, никаких свидетелей, спрятать труп ничего не стоит. Вдруг хозяин и собака одновременно пошевелились, словно подчиняясь неслышной команде. Сердце стучало от страха. И все-таки я не мог отвести от них восхищенного взгляда, как они быстро и совершенно бесшумно движутся с опушки вдоль стены дома и дальше, немедля, в дверь, которую оставили распахнутой настежь. Я знал, что у меня остаются секунды. Потом граф обнаружит, что в доме меня нет, найдет куртку на спинке стула, свидетельствующую, что я где-то поблизости, и, блин, увидит глок на кухонном столе рядом с пустой консервной банкой. Мозг работал туго и пришел к единственному выводу. У меня нет ничего. Ни оружия, ни пути к отступлению, ни плана, ни времени. Стоит только броситься бежать, и через 10 секунд максимум на горле у меня окажется 20 кило голландской собачатины, а в затылке 9-миллиметровая пуля. Если коротко, я в полном дерьме. В этой связи мой мозг должен был впасть в панику. Но вместо этого он сделал то, чего я от него совершенно не ожидал. Мысль замерла и вернулась назад. К этому. В полном дерьме. План. Отчаянный и во всех смыслах отталкивающий, но, однако, имеющий как минимум одно достоинство. Он был единственным. Я взял одну из трубок от туалетной бумаги и сунул в рот. Проверил, насколько плотно я могу обхватить ее губами, и поднял крышку. Вонь ударила в лицо. На глубине 1,5 метра виднелся септик, в котором стояла жидкая смесь испражнений, мочи, туалетной бумаги и дождевой воды, стекавшей вниз по стенкам. Чтобы вывести септик в лес на откачку, нужно минимум 2 человека. И работка эта кошмарная. В буквальном смысле слова. Мы с Уве как-то попытались это сделать. И потом 3 ночи подряд мне снилось плещущее дерьмо. Сам Синдре О от этого дела явно увиливал. 1,5-метровый септик был полон до краев. Что в данной ситуации меня как раз устраивало в высшей степени. Даже Нидертерьеру не унюхать тут ничего, кроме нечистот. Я положил крышку стульчика себе на голову, ухватился обеими руками за края дырки и медленно опустился внутрь. Ощущение было нереальное. Погружаться в дерьмо, ощущать легкое давление фекалий, пока я ввинчивался в них, вытянув лодыжки. Крышка все это время лежала у меня на голове, пока та не оказалась ниже края дырки. Обоняние мое, по-видимому, от перегрузки начисто отключилось, и я ощущал только, что усиленно заработали слезные железы. Верхний, самый жидкий слой в септике был ледяной, но ниже было на самом деле довольно тепло, наверное, из-за всяких там химических реакций. Кажется, я где-то читал, что в таких вот деревенских нужниках накапливается метан, что можно насмерть отравиться, надышавшись им как следует. Наконец я почувствовал твердое дно под ногами и сел на корточки. Слезы струились по щекам, из носа тоже текло. Я откинул голову, чтобы картонная трубка смотрела строго вверх, закрыл глаза и попытался расслабиться, чтобы преодолеть рвотный рефлекс, а потом снова осторожно опустил голову. Слуховые проходы заполнило дерьмом и тишиной. Я заставлял себя дышать через картонную трубку. Ничего. Получалось. Только потихоньку. Неглубоко. Потому что было бы символично наглотаться этого дела и умереть, захлебнувшись в наших с Уве собственных экскрементах. Но к подобного рода иронической смерти я не испытывал ни малейшего влечения. Я хотел жить. Издалека донесся звук. Кто-то открыл дверь. Вот оно. Вибрация тяжелых шагов. Глухой удар. И все стихло. Стук лап по полу собака. Крышку подняли. Я знал, что как раз теперь Класс Граф смотрит на меня, внутрь меня. Он смотрел в отверстие картонной трубки, ведущей непосредственно внутрь меня. Я дышал так тихо, как только мог. Картон трубки размок и размяк. Я понимал, что она скоро перестанет держать форму и слипнется. Тут что-то стукнуло. Что это? Следующий звук... Ни с чем нельзя было спутать. Внезапный взрыв, перешедший в свистящий, жалобный кишечный тон, который вскоре замер, и как точка блаженный стон. «Вот черт!» — подумал я. И был прав. Спустя пару секунд я услышал влажный плеск и ощутил дополнительную тяжесть на моем обращенном кверху лице. На мгновение смерть представилась мне как приемлемая альтернатива, но это скоро прошло. На самом деле парадокс. Никогда мне не было меньше смысла жить, чем теперь. И в то же время никогда я не желал этого сильнее. Еще один натужный стон. Сейчас будет второй залп. Только бы не попал в отверстие трубки.